Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Всем привет, с вами Радио Зазеркалье, и мы снова вещаем из Кащенко. Сегодня будет тема мечты и реальности, но вначале давайте поприветствуем всех, кто сегодня в студии. Это, конечно же, Алексей Бабкин.
Здравствуйте.
Маша без фамилии.
Привет.
Дина Солопова.
Здравствуйте.
Дмитрий Троцкий.
Всем привет.
Андреев. Дмитрий Андреев. Ася Кривец.
Здравствуйте.
Николай Вороновский.
Здравствуйте.
И Михаил Ларсов.
Здравствуйте.
Вот. И для начала хотелось бы поговорить вообще о том, о чем вообще люди мечтают, особенно в детском возрасте, с чего все начинается. Вот какие у вас были мечты в детстве, какие у вас были мечты во взрослом возрасте, что получилось осуществить, что нет. И продолжаете ли вы мечтать? Хотите ли вы, например, иногда сидите, я не знаю, там, за сигаретой и кружкой кофе и думаете, а, блин, а жалко, не получилось. Вот есть что-нибудь такое? Осталось еще что-то очень важное? Или, может быть, вы этого уже достигли? Есть ли какая-нибудь история на этот счет?
Ну, в раннем детстве я мечтала очень стать актрисой. Потом, когда я стала постарше, я какое-то время мечтала стать журналистом, и параллельно с этим мечтала стать врачом-психиатром. Но когда я поступила в медучилище, я через полгода попала в психбольницу в качестве пациента, поэтому вот эта мечта не осуществилась. Я больше как-то вот в журналистике все-таки реализовалась.
Приблизились к психиатрии.
Ну, очень плотно, да, и гораздо быстрее. Так бы мне еще учиться пришлось много лет, а так
да,
я за полгода.
Даже не надо учиться, оно на опыте все познается.
Ну да, вот отчасти я смогла, вот только не тот халат одела, не успела в белый влезть.
Да, можно вначале с одной стороны попробовать, а потом уже с другой. То есть, ну, как бы побывало. Нельзя сказать, что совсем не осуществило.
Этим сейчас занимается Дмитрий Андреев фактически. То есть он получает образование психолога, опираясь на свой такой психотический опыт, верно?
Ну, опыт, к сожалению или к счастью, теперь уже не знаю. Надеюсь, что в работе поможет. Надеюсь, что смогу с учетом своего пережитого опыта помочь кому-то еще.
Дим, ну а в детстве у тебя были совсем другие мечты в плане профессии? Ты вот не увлекался, насколько я знаю, психологией, тебе это вот было как-то чуждо? Ну вот когда еще вот все это началось у тебя до этого?
Ну, в раннем детстве, называется, которое пришлось еще на затертые советские теперь уже годы, естественно, там были разные мечты, которые тогда жили по-другому и... Мечты были совершенно другие у детей. Вот. Закончил институт, рассчитывал, что буду заниматься наукой. Наступили шальные 90-е, наука рухнула.
Вот,
вот поэтому в 90-е годы все хотели стать бизнесменами. Тоже не получилось. Вот. Ну, а психологии я как-то вот... Наверное, может быть, ну, уже в зрелом возрасте, после получения образований, как-то увлекался, но это было на каком-то подсознательном уровне. То есть я ничего никогда не читал, никаких книжек, но изредка попадались там какие-то материалы, может быть, в газетах на психологические темы или телепередачи. Вот, но это я слушал. А так все как-то шло.
Дмитрий.
Потом заболел. Ну, а вот в итоге пришел.
Теперь я здесь.
Да.
И вот я перед вами. А, да, я уже прям краснею перед возвышенной натурой Дмитрия, потому что года в 4-5 мне очень нравились мусорные машины, и как они поедают мусор, вот это все. И я прям, мне даже вспоминали родители, на ВДНХ стоял экспонат, и я даже целовал. Это был чистый экспонат.
Ну, я до этого...
А на вопрос, кем ты хочешь стать в этом возрасте, меня спрашивают 4-5 лет, я гордо отвечал ассенизатором. Так что, вот, к сожалению, мечта ассенизатором не сбылась. Вот закончил архитектурный институт.
А вы знали значение этого слова?
Да, нет, знал, конечно. Вы потом, значит, что-то от родителей, наверное, узнал. Так что, это, видимо, была такая потрясающая мечта стать.
Ну ладно уж, я скажу, что я в детстве мечтал быть дворником.
Мой папа рассказывал, что когда они были маленькими, они мечтали... Все дети очень любили жвачки, а жвачки — это была редкость. Да. Поэтому все мечтали быть дальнобойщиками и ездить за границу, чтобы привозить пачки этих жвачек. А потом, когда он уже пошел в армию, он там решил стать пожарным. Просто потому, что ему нравилась пожарная форма и сирена. То есть вот источники у мечты бывают совершенно разные.
Да-да-да. Из-за какой-нибудь детали человек может, как говорится, не только в женщину влюбиться, но и в какую-нибудь профессию, например.
Ну, даже и стать женщиной.
Ну, это уже не совсем. Не будем в эти детали входить, да.
Мне так уж в тему нашей беседы кондуктором тоже хотелось быть, как-то довольно взрослый уже, потому что мне нравилось ездить, и мне хотелось... такого, так внутренне, просто ехать и углубляться в себя, какие-то книжки читать. Но вообще, самое детство, вот этот вопрос, кем ты
будешь... А без билетников ловить, как же так, ну, сидеть?
А вот не знаю, я просто сама раньше грешила этим. Так что не
можно было ездить бесплатно.
Сейчас только что в трамвае я ехал, вот чека потрошили на 1000 рублей контролеры.
У меня тоже такое было, меня один раз на 1000 рублей оштрафовали в трамвае.
Ну так вот,
меня
я...
один раз сняли с маршрута, и дальнейший свой путь я прошел просто пешком.
Жизненный?
Ну, кстати, вот по направлению этого 26-го трамвая я от 2-й Владимирской до кладбища Даниловского, где был клуб небезызвестный, клуб музыкальный, я шел пешком в итоге.
Надо же, как меня поняли, у всех прям отзвук такой в душе. Не, ну
я, еще возник. Я, наверное, с детства связывал без какой-то определенности просто свое будущее с какой-то вот наукой. У меня вот родители оба были физики по образованию. Правда, когда меня в детском саду спрашивали, кто твои родители, кто твои папа и мама, я еще не выговаривал слово физики, я отвечал сифилики. Вот. Они очень стеснялись этого определения. Вот. Ну, уже в школе, конечно, я понял, что к техническим наукам я не годен. И сифиликом стать лучше не становиться.
Ну, знаете, в моей жизни все, не сказать, что все сложилось очень уж удачно, и несмотря на это, очень многие мои мечты сбылись. Вот, например, я помню, как я только поступил в первый универ, я ездил куда-то на Арбат, свернул случайно не в тот переулок и увидел, что там союз журналистов. Я думаю, о, наверное, круто там. Стоят такие люди богемные, что-то серьезное обсуждают. А через некоторое время я уже сам учился в этом заведении, в институте журналистики и литературного творчества, там же на Калашном ряду.
Мне все-таки хотелось бы досказать.
Я хотел брать интервью у известных людей, у музыкантов, я это делал. И просто познакомился много с кем. Так что все не так плохо на самом деле.
Да.
Давай.
А, ну да, хотела просто сказать, что в детстве отвечала я так, знаете, очень с таким замахом, наверное, что поэтом или художником. Ну, в принципе, тоже много рисовали. А еще хотелось почему-то еще прям с детства вот преподавать, быть учителем. И с моим братом там устраивали какие-то уроки, и к маме на работу ходили, какие-то лекции там читали про какой-нибудь Китай, ну, в общем, развлекались. А еще почему-то в детстве, ну, у меня мама очень всякой духовной литературой увлекалась, чуть ли там мы не думали о спасении мира, как-то так вот, что мы понимаем вот, вот эти вещи, насколько нужно
забавно, нести, что...
да, нести светлую какую-то энергию, вот что-то такое.
Забавно, что моя мама одно время думала, что я священником стану.
А я тоже, то есть у меня была такая мечта в 17 лет где-то стать священником, точнее еще даже, наверное, ближе, что монахом, вот, и она была, конечно, совершенно абсолютно такая юношески романтичная, я, конечно, не имел представления совершенно не, ну, о реальном монашестве, и все, все, что тогда, это было некое воздействие романа «Братьев Карамазовых», вот, на фоне первого приступа. А, вот, и, но это было потрясающе по переживаниям внутренним, вот, и вот меня прям такая вот, прям казалось, что вот, вот это рай монастырь, так казалось, вот, но, видите, не, монах, ассенизатор, ученый, разносторонняя личность, по крайней мере.
Ассенизатор в монастыре. Да. Подвязаться.
Ученая ассенизация монастыря.
Веское замечание в стремлении в монахи было на фоне приступа.
Ну да, было так.
На самом деле каждый из нас имеет какие-то мечты, и это тема, которая есть у всех. Вот, и поэтому неудивительно, что в литературе, например, ей уделяют довольно большое количество внимания. Вот, и как раз на эту тему наша следующая рубрика от Аси «Мотив мечты в рассказе Казакова». Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз мы поговорим о мотиве мечты в рассказе Казакова «Голубое и зеленое». В рассказе «Голубое и зеленое» Юрия Казакова, известного советского писателя, подлинного классика, чьи произведения по-настоящему глубоки и пронзительны, мы видим юного героя Алексея, мальчишку 18 лет, который многое познает впервые и впервые начинает о многом мечтать. Его мечты могут быть продолжением собственной жизни, ее достраиванием, мысленным развитием. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли мы с Лилей сидеть когда-нибудь так? Думает он о девушке, с которой недавно познакомился во время их первой прогулки. Мечты его могут быть и зачатком нового, такого, на что он еще не может рассчитывать, и чего вряд ли кто-то может от него ожидать, даже предположительно. Мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы. Я голодаю, обрастаю рыжей бородой. Меня печет солнце или до костей прохватывает мороз. Я даже гибну. Но открываю еще одну тайну природы. Мы видим, что одни мечты влекут за собой другие, более смелые, дерзновенные. Желание жить для одного человека перерождается в желание жить для целого мира, для его блага. Вообще герой мечтает о чем угодно, лишь бы это было по-настоящему значимо, было бы важно на уровне всего человечества. Например, жизнь поэта или музыканта. То чувство, которое зародилось в душе, хочется как бы перенести на все вокруг, на весь земной шар. Герою необходимо вступить со всеми в такое взаимодействие, которое раскрывало бы его, помогало брать новые вершины. И, как большинство людей в какой-то период своей жизни, он чувствовал в себе избыток сил. В рассказе мечты выступают как показатель душевного здоровья и глубинных стремлений. Мечты сопровождают героя во время первого свидания при блеске фонарей, во время поездки с матерью на север на лоне природы, а также вечерами после трудовых будней, занятий в школе и плаваний в бассейне. И только одна любимая девушка, Лиля, может эти мечты понять. Мечты – то, что сближает, становится сокровенным, почти личным. И чтобы они дошли до другого человека, необходимо некоторое родство душ. Таким образом, мечты в рассказе как бы имеют высокий статус. Здесь они не замена жизни, но ее двигатель, вдохновитель, хоть и есть в их нереализованности некоторая боль. Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж 17 или 18 лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. Или в моем лице люди потеряют великого путешественника. Подчеркнем, герой отнюдь не отчаивается, но вот между героями Алексеем и Лилей возникает отчужденность. В чем она проявляется? Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды. Она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом все катится под гору. Все быстрее, все ужаснее. И так подчеркнуто именно непонимание мечтаний героя, того главного, что он мог доверить только ей, как та черта, за которой все становится непоправимым. И далее герой относит процесс своих мечтаний к прошлому, давно ушедшему. «Я когда-то мечтал стать певцом, о многом я мечтал». После Лили выходит замуж и уезжает навсегда. Алексей кончает институт, живет насыщенной жизнью, полной самой разнообразной деятельностью, общения. Герой пытается разменять свою жизнь, растратить ее на всевозможные занятия. Теперь он уже не может сказать, как прежде: «Но вечерами я люблю мечтать». Нет, спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены – все это очень занимает меня. Ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых из них влюбляюсь, и они влюбляются в меня. Мечты как бы изгнаны из жизни. Однако в конце рассказы читаем. Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех. Трогаю ее руки, говорю с ней, о чем я не помню. И в этот день герою тяжело, хочется быть одному. Теперь Лиля, его первая любовь, стала сном, который он видит раза 4 в год, от которого он не может избавиться. Его мечта, тайная от него самого, становится ношей, а значит, и жизнь теряет очарование, подлинность, глубину. Ах, Господи, как же я не хочу снов! Так заканчивается один из замечательных рассказов Казакова. Рассказ, где, если позволите так выразиться, выстроена правдивая диалектика мечты, которую мы, к сожалению, порой встречаем и в жизни. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Всем привет! В эфире «Радио «Зазеркалье», и мы все еще вещаем из Кащенко. А сейчас мне хотелось бы поговорить о том, как мечта сталкивается с происходящим в нашей жизни. Потому что я думаю, как мы меняемся... И меняется вместе с нами понимание нашей мечты. То есть, грубо говоря, в юности ты думаешь, что ты можешь достичь, что вот есть мечта, что ты можешь ее достичь, что сделаешь то-то, то-то и то-то. А потом в какой-то момент ты начинаешь этого достигать и понимаешь, что все совсем не так, как ты думал. И что тебе вполне возможно вообще это не то, что ты искал, не то, что ты хотел. Вот. И только окунувшись в это, ты смог это понять. И у тебя что-то новое происходит. Вот, так что хотелось бы рассказать о том, как менялись ваши взгляды и ваши мечты и фантазии на мечту со временем.
Вот у меня была очень интересная история на эту тему. Я, по-моему, 10 лет занимался музыкой, у меня первое высшее образование как раз музыкальное. Вот, мечтал петь на эстраде, вот, мечтал о большой сцене и так далее. То есть у меня были, конечно, большие сцены, я выходил там в качестве, там, может быть, солиста, хора и так далее. Мечталось именно о том, чтобы вот как бы эстрадной какой-то музыкой заниматься. И вот у меня, значит, получилось так, что пригласили нас выступить на закрытии Дня города в Москве. Вот, Манежная площадь, 10 тысяч народу. Вот, и, значит, мы выходим с вице-мэром Москвы, поем гимн Москвы, огромная толпа, нам все подпевают, сзади куча звезд стоит там, которые на подпевках. Вот. И вот у меня вот это вот, как бы я впервые столкнулся с тем, что хотел, то и получил, и понял, что я этого не хочу. То есть то ли я добился уже, может быть, ну, какой-то минимальный, да, но вот как бы, да, какой-то порог был, когда ты посмотрел в лицо вот этой вот как бы огромной толпе, этой энергетики и всему, и понял, что я этим не хочу заниматься. И просто вот я после этого обрубил все концы, что называется.
А почему ты не захотел-то?
А я говорю, вот, понял, что это не мое. Вот просто вот в какой-то момент я сошел со сцены, когда все это закончилось, я просто понял, что это не мое. Это как раз то самое, мне оставалось год всего проучиться в институте. Я... закончил институт на отлично, меня звали в аспирантуру, я вместо этого развернулся, пошел в армию и после армии поменял профессию.
А любовь к музыке, получается, тоже, что ли, как-то ушла?
У меня любовь к музыке была связана с тем, что мой отец был музыкантом. Я с 5 лет занимался как раз вот именно пением и так далее.
Вот, мне бы хотелось тогда добавить, есть такая книжка, которая называется «Спотыкаясь о счастье». И в ней как раз говорится о том, что счастливым нас сделает, такой довольно очевидный факт, сам процесс достижения мечты. А в итоге, на самом деле, сама мечта, само то, что мы хотим, на самом деле оно нам, может быть, и не нужно, и мы этого никак не поймем. Но пока мы в процессе достижения этой мечты, мы можем получать удовольствие от происходящего. И это, на самом деле, и есть в какой-то степени
счастье. А, кстати, иногда вот бывает наоборот, что у человека есть вот какая-то, знаешь, умозрительная мечта, что вот хочу там быть, там, ну, вот тем-то. А когда он входит в этот процесс, вот что-то начинает для этого делать, уже, допустим, сел вот на это место, то он понимает, что ему это противно, неинтересно, не в кайф, и уже сама вот эта даже цель, которую он хотел достичь, ему уже даже она не нужна, потому что вот он занимается не тем, что ему действительно нравится, но это может быть на каких-то амбициях иногда ну, да. бывает основано.
На этом, ну, по-моему, далеко
конечно,
не
есть. Когда я начал свой путь в журналистику, собственно, с того момента, как я поступил в институт, мне пришлось перейти через много таких фрустрирующих состояний. В частности, одно из самых основных, это я сдавал одну из первых сессий, сдавал такому Аркадию Петровичу Удальцову, бывшему главному редактору литературной газеты. Он мне сказал: писать вы, в принципе, можете, даже талантливо, но учтите, что журналистику пройти просто так практически невозможно. Конечно, я фрустрировал, но по большому счету я понимаю, что он все правильно сказал, и что, ну, потом все равно, конечно, там, когда проходишь через какие-то учебные процессы, когда ты попадаешь уже в самую эту журналистику, сталкиваешься с некоторыми такими вещами, которые, ну, которые требуют несколько циничного, весьма циничного отношения к тому, что ты, по большому счету, делаешь.
И... А твой учитель был в первую очередь прав по поводу того, что приходится идти по большей части на сделки своей совести, когда этим занимаешься, потому что у меня второе как раз образование, ну, журналистско-телевизионное, вот, я сам на телевидении больше 10 лет отработал. Вот. И могу тебе сказать, что самое страшное, что вот приходится как бы либо закрывать глаза на все это, либо воспринимать это как должное. Вот все то вранье, которое идет, особенно вот у нас, к сожалению, в стране. Я не знаю, как, может быть, в других странах это получше. Вот я, к сожалению, не владею другими языками, чтобы слушать, так сказать, иностранную журналистику в подлиннике, могу только читать переводы. Но то, что у нас творится, у нас, к сожалению, лжи 99%, 1% правды, и то, так сказать, это надо все ловить между строк.
Да это на радио «Зазеркалье».
И то на радио «Зазеркалье».
Да, я вот, знаете, хотел сказать, для меня существует вот некоторая такая загвоздка, потому что есть люди, я таких людей знаю, для них жизнь, она как-то имеет некий четкий, в общем, даже внеиндивидуальный план. То есть вот родился, учился, получил профессию, там, женился, дети, потом там, успехи, награды, внуки, и потом обеспеченная старость, и почет, смерть и так далее. Ну, это никуда не денешься. Вот, я всегда удивлялся на таких людей, которые как бы заранее знали, что в жизни нужно, и вообще, что а зачем это нужно. Вот, и...
Как уже изначально запрограммировано, да, это как что запрограммировано. У них даже нет вопросов, то, зачем да, лично
это
мне?
Уже чисто такие вопросы статуса, вот оно должно, как у людей, как говорят, как у людей. Вот, это сталкивается вот с такой вещью, я бы ее назвал, как вот некая глобальная личностная реализация, которая абсолютно не зависит ни от каких общих мест, общих статусных положений. Даже она, такая глобальная реализация, может им противоречить. То есть человек может жертвовать и заведением семьи, и даже профессией. Вот. И, наверное, вот я бы сказал, что это мне и мешало, какая-то устремленность к этой глобальной реализации, хотя я считаю, что...
А что такое глобальная реализация?
Ну, вы знаете, это очень сложно, наверное, объяснить. Это, вот, знаете, реализация какого-то глубочайшего душевного потенциала. Это скорее можно объяснять скорее в каких-то терминах... мистика религиозных, я не знаю, скорее так.
А что, вот это мешает вот такой вот глубокой реализации, вот такие вот чисто бытовые какие-то вот вопросы, ну, там семья, работа, образование?
Я, например, уже в институте довольно быстро профессионально дезориентировался. То есть, реставрация, на которой я шел, я понял, что она больше не нужна, это вот, собственно, вместо ожидания, что она теперь-то и будет нужна, она как раз... А остальное в институте меня не интересовало, скажем. И дальше у меня, я даже не думал ни о какой профессии, потому что это противостояло профессия моим мыслям не о специализации, а наоборот универсализации сознания. Вот, ну, вот такое.
Ну, у меня сейчас...
Когда у человека есть хотя бы стремление такое глобальное, потому что тогда, когда я находился в возрасте 17-18 лет, когда уже вроде бы необходимо определяться, не то, что я, практически никто из моих сверстников не имел понятия о том, что как реализовываться дальше. Когда все говорили, что надо поступить в ВУЗ. Что девки говорили, я уж не помню, может, не замуж хотели выйти, может, не еще хотели. Я с ними особо много не общался. Что касается парней, то для подавляющего большинства, для всех практически одноклассников и прочих, все хотели отмазаться от армии. Собственно, я тоже хотел, и, собственно, я тоже пошел, не пойми куда, совершенно не зная, какой из этого будет вывод, как это все буду расхлебывать, где я потом буду работать. И, короче, проявил себя совершенно, конечно, человеком в этом плане незрелым.
Но меня...
Поэтому вот отсюда, наверное, все мои болячки, все мои фрустрации, все мои последующие попытки судорожно реализоваться. И...
Ну, вообще это серьезно, да, вот такая вот дезориентация.
Но единственное, что могу сказать, вот офисным червем я в итоге так и не стал. И это меня дико радует.
Хотелось душа бы... другого масштаба.
Хотелось бы немного на более веселую ноту переключиться или грустную для кого как. Вот дальше у нас идет материал о счастливой семейной жизни. Как ты думаешь об этом, как ты об этом мечтаешь и как это происходит в реальности от Дмитрия Троцкого.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Дмитрий Троцкий и радио «Зазеркалье». Мы выбираем, нас выбирают. Не обязательно быть красивым, чтобы нравиться женщинам. Кто-то покоряет сердца умом, кто-то накачанными мускулами, кто-то очень вкусно готовит. Вариантов много. Мне же всегда удавалось завоевывать женщин благодаря хорошо подвешенному языку. Как известно, женщины любят ушами. За последние 36 лет имею 3 штампа в паспорте. Это официально. Неофициально даже не считал, но мне совершенно нечем хвастать. Ни один мой брак не был счастливым. Хотя что такое семейное счастье, каждый понимает по-разному. Кто-то предпочитает видеть в супруге прежде всего домохозяйку, кто-то изобретательную любовницу, кто-то ищет прекрасную мать. Мне же хотелось найти женщину, которая будет любить меня и будет любима мною. Любить просто так, как не наивно это звучит. К несчастью, я алкоголик, пациент психиатрических лечебниц. И все мои отношения с женщинами заканчивались именно благодаря этому. Дольше всего терпела моя последняя жена. Мы прожили в браке почти 5 лет, у нас прекрасная дочь. Мне искренне жаль эту несчастную женщину. Сколько раз она выводила меня из запоев, сколько раз верила моим обещаниям больше не пить. Не требовала машин и квартир, не требовала миллионных заработков. Просто верила в то, что я смогу быть трезвым мужем и отцом. Однако... И ее терпение лопнуло. Недавно мы развелись. Тихо, мирно, как интеллигентные люди. Вернувшись после очередного лечения в клинике, я обнаружил постановление суда о разводе. Как обычно в таких случаях, я ушел в очередной запой. Эгоизм – страшная штука, пострашнее тщеславия. Мы видим только себя и свои желания. Именно эгоизм и стал причиной того, что лишь недавно я осознал, кого потерял. И тогда я начал медленно возвращать себя к жизни. Не в клинике, сам. Если вы пили последние 20 лет, то знаете, как это тяжело. Через молотящееся сердце, через рвоту, через поносы, через слуховые галлюцинации бессонными ночами. Потому что понял, что если не смогу добиться прощения и заслужить доверие, то моя мечта и реальность никогда не совпадут. Иногда... Мы проходим мимо и не замечаем, что нужно лишь сделать шаг к реализации мечты. Иногда для этого приходится потерять все. Но иногда все-таки наши мечты становятся реальностью. Все в наших руках. Дмитрий Троцкий, специально для радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
С вами радио «Зазеркалье», прямиком из Кащенко. Мне бы хотелось поговорить немного о фантазии и мечте. Как они различаются, что собой представляет мечта и фантазия? Лично для меня фантазия — это что-то эфемерное, что происходит у меня в мозгу и что совершенно не соответствует действительности. Мечта — это что-то более конкретное. Да, она тоже может не соответствовать действительности, но как бы она является чем-то более настоящим, чего я действительно хочу достичь. А фантазия — это что-то просто непришибленное к земле, что-то просто в воздухе витающее. Вот как-то так. А что для вас фантазия или мечта? Чем они отличаются? Чем схожи?
В моем маленьком подкасте, который еще будет, я различаю там вот мечту и планы, вот, и скорее вот то, когда вы говорите, что мечта что-то конкретное, отношу к планам. Ну, конечно, в мечте, наверное, всегда есть что-то фантазийное, вот, но фантазия, да, она шире просто мечты, и мне даже кажется, что ведь вот неосуществленные, все нереализованные мечты, они могут очень хорошо питать творческую фантазию, да, то есть они переходят в творчество. И действительно, творчество невозможно, когда у человека все есть, все сбылось, он абсолютно удовлетворен и так далее, да, но рождается из некой глубокой неудовлетворенности и одновременно и от какого-то избытка, да, вот, как говорится, от избытка сердца глаголит уста, вот, но вот перекачка тех реальных мечтаний в потом в творческую фантазию и реализация там того, чего, может быть, ты не смог реализовать в жизни. Вот почему, я не знаю, почему Жюль Верн никуда не ездил, всю жизнь писал про путешествия?
Мне кажется, кстати, ты ошибаешься. Мне кажется, наоборот, что как раз фантазия, она помогает формироваться мечте, потому что мечта — это то, что мы можем реализовать вот как бы своими руками, что называется, чего мы можем достичь. А фантазия — это как раз то поле, которое напитывает мечту. То есть не мечта — это как бы потом переходит в фантазию, а наоборот, фантазия дает почву для того, чтобы мы могли мечтать и эти мечты воплощать в реальность.
Фантазия — это некий процесс, тогда уж я бы сказал. То есть фантазия дать кому-то по морде, например. Есть фантазия сексуальная определенная. И вот на основании этого, вот, соответственно...
Кому-нибудь даешь сексуально по морде, да?
Тоже дело.
Каким местом? Ну, ребят, здесь я могу сказать такую вещь, что, в общем-то, как раз у нас недавно в институте, даже не дискуссия так, уже не молодой профессор, доктор медицинских наук, он, в общем-то, который абсолютно знает не то, что на 5, а на 105 баллов знает и анатомию, и физиологию, и вообще, как устроен человек, и что, и какие процессы происходят в тех или иных органах. Вот он, например, сказал такую вещь. Да, понятно, что из чего состоит мозг, современная наука это знает, какие химические реакции там происходят, а вот откуда берется мысль, что это вообще такое?
И в каком на органе мечта, да?
На это современная наука пока, к сожалению, ответить не может.
Вот что-то.
Поэтому я полностью согласен с Дмитрием. Фантазии действительно это, наверное, какое-то более широкое поле, из которого выкристаллизовываются отдельные вещи, которые, можно сказать, это мечты. Мечта – это фактически цель, к которой ты идешь. Но при этом я исповедую принцип, я не помню, кто это из великих сказал, что мечта, что цель всегда должна быть за пределами жизни. Потому что если ты этой цели достиг, ты на вершине горы, все, куда идти, жизнь закончилась.
А другую цель дальше ставить?
А цели появляются новые по ходу подъема в гору. Вот, например, я хочу привести здесь пример нашего гостя, гостя нашего эфира, господина Бельжо, который проработал здесь, в этой больнице, 15 лет психиатром, был параллельно художником, потом рисовал, стал продавать свои картины, писать книги, вести рубрики на телевидении, на радио, стал ресторатором. То есть в итоге, куда человека заведет, а вроде бы изначально был всего лишь психиатр. Куда нас заведет жизнь, неизвестно. Поэтому вот сейчас я занимаюсь психологией, но психология сейчас нужна везде. Это и маркетинг, и отношения людей, в общем-то. Она применяется и в экономике, и в любых отраслях фактически. Чем дальше, тем больше. Поэтому куда заведет, неизвестно.
Покойный Егор Летов в свое время ссылался на Андрея Платонова, у которого был персонаж, товарищ Копенкин, который понял в романе «Чингур», что коммунизм – это бесконечное движение вперед. То есть это не какое-то. В принципе, вот правильно понял товарищ.
Ну и как Бердяев говорил насчет, его рано озадачил вопрос поиска смысла жизни, он ужасно этим вопросом о смысле жизни мучился и наконец пришел к такому ответу для себя, что сам поиск смысла жизни и дает смысл жизни.
Да, я помню, была где-то фраза, что самые лучшие интересные люди — это люди, которые за всю жизнь так и не определились со своей профессией и скачут в разные места. И
ну, это Пастернак сказал, что если, в «Докторе Живаго», да, если в тебе есть нечто, что не показательно ни с какой стороны, тебе нельзя подвести ни под какой тип, то часть бессмертия тобой уже достигнута. Вот. Если ты, да, тебя нельзя подвести под какой-либо тип, ты не показательный человек.
Еще перед рубрикой мне бы хотелось затронуть еще одну тему. Вот мы поговорили о фантазиях, и все-таки как различается фантазия в жизни, ну, я не люблю слово обычного, здорового человека. Чем отличается фантазия здорового человека от фантазии, которые испытывают на себе нездоровые, либо психические, либо физические инвалиды, неважно кто, нездоровые люди. Потому что вот для меня, например, раньше это было нормой, а теперь уже это стало фантазией и мечтой, что я вот, что я выхожу здоровый, мне это часто снится, что меня ничего не беспокоит и так далее. То есть совершенно другие приоритеты стали.
Мне, к сожалению, сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что я считаю, что у меня все мечты и фантазии здорового человека, а проблемы мне предстоит понять уже в процессе работы. Возможно, вспомнив что-то старое из себя.
Мне кажется, что фантазии здорового человека от фантазий, как вот ты выразился, как бы, да, там, людей с некими физическими там какими-то проблемами, да, психическими, психиатрическими, вот, они ничем не отличаются, потому что те одинаково люди, просто каждый, может быть, видит мир по-своему, но фантазии у всех одинаковые.
Нет, ну, слушайте, не скажи. А бредовые фантазии, вот есть,
но
же такого
не фантазии,
содержания.
Не надо фантазии с галлюцинациями.
Нет,
только
но ведь
путать.
Есть фантазии, которые несколько подменяют реальность.
Да, вот я об этом бы хотел сказать.
Мне кажется, Данил об этом начинал говорить.
Мне кажется, что тоже, потому что у меня, опять же, в юности это вот такие фантазии вот такого же глубинного какого-то самоосуществления в результате вылились в совершенно бредовой проект какого-то, как бы, ну, буквально инкорпорирования всей реальности в свое бытие. Это, где-то это было из-за страха перед реальностью, который я, видимо, решил вот таким мистическим способом преодолеть, как бы ощущая все бытие в себе и себя вот в этом смысле как безопасным и отказавшись от любых моральных оценок жизни, благословляя совершенно одинаковое добро и зло. Это, конечно, был такой сатанический период. Я просто не буду уж там обо всем говорить, поскольку там важны для меня были Карл Юнг, и гностицизм, и многие философские системы. Вот. Потом все это бредовое мировоззрение. Чем я писал иногда очень страшные стихи подчас тогда. Там были жуткие подчас образы. Не всегда, но бывали. Вот.
Принеси почитать.
И я сам понимал, что со мной что-то такое творится, Но потом вся эта система, которая разрабатывалась годами и начитывалась, продумывалась, она рухнула за буквально 1-2 дня. И вот когда я наконец понял, куда же я зашел и что стало там вот самовосприятием, с восприятием собственной личности, мира, ну, это был ужас. И я, ну, так сказать, слава богу, что я из этого вышел. Вот.
И ты начал читать всякие религиозные книги?
Я всегда читал.
Ну, я в своих, скажем так, галлюцинаторных фантазиях целую картину мира нарисовал, смешав там в том числе и религии, и просто и секс с ангелами-хранителями, и чего там только не было. Сейчас я воспринимаю это, конечно, как полную жизнь.
Как?
На самом деле я прекрасно понимаю Мишу и Николаю, потому что я прекрасно помню, как у меня тоже были какие-то странные именно фантазии, мечты насчет жизни, как лучше построить, как там лучше себя вести. И на самом деле, мне кажется, тут очень важно не терять реально связь с реальностью, связь к тому, что немного пригибает к тебе с земле, потому что если ты начинаешь там думать в каких-то метафизических масштабах, то все, ты пропал, особенно если там у тебя хорошо работает мозг, ты в этом закапываешься с каждым днем все сильнее и сильнее, и потом вылезти от этого очень трудно.
Да, это очень засасывает.
Но в то же время, в этом побывав, можно какие-то откровения почерпнуть, которые потом уже... ну, как бы не будут так распылять мозги, но потом, когда все уже придет в норму, ты все-таки что-то новое для себя можешь выявить.
С этим я тоже абсолютно согласен.
Как и некоторые писатели, да, многие даже писатели.
Так, а сейчас у нас будет рубрика от Николая, который так выступал, который выступал в этой рубрике и полностью согласен со мной и Асей. Он анализирует природу мечты. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио «Зазеркалье». В студии Николай Вороновский. Сегодня я хотел бы поговорить о некой связи между мечтой и прошлым. Прошлое – это не только память, но и напоминание о том, что в нашей земной реальности когда-нибудь все станет прошлым. Даже самое невообразимое будущее удобно как экран для проекции всех упований. Но прошлое строго и определенно. Оно вызывает к нашей способности не только ждать счастья, но и принять все посетившие нас несчастья, все поражения и всю несуразицу однажды бывшего, того, что не изменить. Так как же я решаюсь говорить о прошлом, что оно ближе всего к мечте? Так вот и решаюсь, коль скоро мечта должна объять не только наше инфантильное притязание на блаженство, но и всю жизнь в ее неизъяснимом, трудном, прекрасном и трагическом целом. Ведь что такое мечта? Отвечая на этот вопрос, я хочу ясно разграничить мечту и то, что можно назвать планами на будущее. Можно строить планы и реализовывать их. Это то, что ты ждешь от жизни. Но если ты вместо осуществления своих планов станешь просто пассивно предаваться мечтам, то это или признак сумасшествия, или просто глупости. Но есть не только то, что ты ждешь от жизни и можешь реализовать. Есть еще то, что жизнь ждет от тебя. Что-то не поддающееся рациональному осмыслению. Ведь твоя жизнь, твое бытие – только часть того, что есть жизнь, только капля в океане всеобщего бытия. Тут и вступает в свои права мечта, как зов той целостности жизни, что не вместить в узкие рамки личной судьбы, в тиски своих планов». Но это огромное целое живет и дышит в нас, и мы в какие-то мгновения ощущаем, что наше «я» – условная граница, что наша жизнь шире и глубже этого «я». Это осознание и рождает мечту, как жажду целостности и безграничности существования, как смутное чувство причастности к этой безграничности, преодолевающей время как таковое. Мечта – это утверждение жизни вопреки очевидности смерти и временности всего. Потому-то мечта должна вместить и счастье, и всю боль существования, и даже смерть, вместить и смысл, и бессмысленность, все тупики и даже отчаяние. вместить в том синтезе, где личная жизнь совпадает с универсальной, и уже не будет места никакой темной непроясненности. А наши планы — это совсем другое. Говорят, что молодость живет мечтами, но я думаю, что мечты — это скорее удел второй половины жизни. Мечтой, ее магией и загадкой живет детство, но не сознает того. Молодость же живет чаще всего не мечтой, а планами, пусть и честолюбивыми. И если есть у молодости мечта, то, думаю, это чаще всего лишь мечтание о своей необыкновенности и огромности предстоящей жизни. Впрочем, эротические чары действительно опьяняют молодость мечтой, но они не могут дать того, что обещают. Пусть мои слова прозвучат бредом, но я думаю, что мечта требует освобождения от иллюзий, от ложных ожиданий. А такое освобождение наступает лишь по мировании молодости, когда достижимое достигнуто, а иллюзии погибли, когда кумир собственного «я» и исключительности повержен, а времени на новые необъятные планы жизнь уже не дает, но все требует и требует какого-то ответа, которого ты не нашел ни в делах, ни в достижениях, ни в создании семьи, ни в чем. Будущее сокращается неумолимо, а прошлое разрослось и страшит своим безмолвием. Ядовито мудрый Карл Юнг не зря говорил, что если человек после 40 лет не обратится в сторону внутреннего мира и его ценностей, то ему грозит психическая катастрофа. Не зря обычно после 40 пишутся воспоминания эти поиски утраченного времени. Прошлое тогда становится вечно настоящим, становление сменяется ставшим, и теперь все дело в судьбе этого прошлого. Ибо завтрашний день только предмет нашей веры. Тут действует лишь императив Гёте «умри и будь». Или, по версии апостола Павла, «говорю вам тайну, не все мы умрем, но все переменимся вдруг в мгновение ока». И на пороге этого превращения сильно болит душа. Тогда только начинаешь видеть, что прошлое – это не то, чего нет, но то, что осуществилось, сбылось, что стало судьбой. Что одно только и есть вне времени и уничтожения. Только как прошлое и сбывшееся, жизнь есть единое и осмысленное целое. И если в своем единстве и осмысленности она дана нам как прошлое, то возможно ли считать, что прошлого нет? В таком случае мы лишены всей жизни, распавшейся на бессвязные, недлящиеся, исчезающиеся вздроги настоящего. А ведь у каждого настанет день и час, когда не будет завтра, когда воспоминанием станет все без исключения. Тогда-то вся жизнь станет мечтой, мечтанием. И главное, чтобы эта мечта сбылась, чтобы завершенное целое, отдельной личности, нашло себе место в объемлющем универсальном целом, где жизнь не имеет границ. В это можно верить или не верить, ведь вера – иное имя мечты. Мечты, а не планов. И пусть мы еще страшимся решительно мечтать, пусть нам еще так нужны наши планы. Но вдруг, во сне или в забытии, нас окликает прошлое, томит какой-то тоской, романтическим бредом древность. И ясно тогда, что ничто не уходит в небытие, что нас приютила бесконечная жизнь, равная мечте. Спасибо за внимание. На радио «Зеркалье» с вами был Николай Барановский.
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
С вами радио «Зазеркалье» прямиком из Кащенко, как обычно. И в конце нашей программы мне бы хотелось немного пофантазировать, нужно ли вообще мечтать, вообще зачем это человеку и стоит ли оно того. Вот мне почему-то, когда я спрашиваю, зачем мечтать, мне почему-то вспоминается антиутопия Замятина «Мы», где людям в конце удаляли фантазию, и они спокойно с этим жили и выполняли свою роль как функцию механизма винтика в огромной машине. Нужна ли она нам или нет? Или нам без нее будет проще? Живут же как-то какие-то люди без мечты, и все у них хорошо.
Мне кажется...
У них просто мечты более примитивные, и все. То есть мечты там, не знаю, чтобы поесть хорошо, там... Женщину найти широко, это самое, чтобы как следует тоже. Ну да.
Хорошо сказал.
Выпить еще каких-нибудь. То есть просто люди в более таком чувственном живут. Не, мечта это обычно совершенно, это не какое-то отдельное существование, не какая-то отдельная функция. И все пронизано бытие человека на самом деле. Просто бытие организма, какие-то жизни, стремления, это все с этим связано. Просто кто-то более эстетичен, кто-то склонен к фантазированию, кто-то, наоборот, более плоский, такой весь из себя. Без этого не обойтись никак, потому что говорить, что человек может жить без мечты, это все равно, что, извините, человек может жить без еды или без испражнений, без еще чего-нибудь.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что чем сложнее человек, тем сложнее мечта, правильно я понимаю?
Ну, это тоже вопрос такой насчет, чем сложнее человек. В принципе, физиологически-то...
Да, духовно.
Но вы знаете,
ну, это тоже да. Относительно насчет духовно. В конце концов, какой-нибудь Манилов тоже был склонен жить там в отвлеченных каких-то мирах, но ничего решительно положительно ни его окружению, ни ему, по большому счету, с ним не было, не происходило.
Все уже потянулись к микрофонам, вперед.
Да, я хотел вот что сказать, что, конечно, да, Манилов — это есть особый вопрос, там, баваризм, маниловщины, такого мечтания на диване, когда вся жизнь проходит, и вот тут начинается какой-то ужас, да, что жизнь-то прошла.
Это же вот какое-то неконструктивное отношение,
да,
к мечте.
Да,
можно
это
же ее брать в основу
цели. Да, как бы такая разрыв, диссоциация между действием и сознанием. Но все равно, если мы посмотрим на современную технику, она осуществляет, по идее, мечты, то есть, можно сказать, бред, который был у сумасшедших, там, то есть взаимодействие на расстоянии, там, телефоны всякие прочие, вот, полеты в космос или просто на самолетах, то есть то, чего раньше было идеями безумцев. И действительно, чтобы построить готический собор или полететь в космос, сначала надо осмелиться помечтать это сделать.
А помечтать не обязательно о том, чтобы построить готический собор или полететь
Нет,
в космос.
Об этом надо...
Можно помечтать о том, что вот ты, тебе любимая женщина отдаст свою руку и сердце, если ты сможешь догадаться о том, как полететь в космос.
Ну, я...
Вот в чем все дело. И тут как раз вопрос возвращается к тому, о чем мы говорили в начале. О том, что как бы вот там говорили поесть, это самое, заняться любовью, все это примитивно, ничего это не примитивно. Кто-то ради того, чтобы, так сказать, ради куска хлеба придумывает телефон, кто-то ради любимой женщины летит в космос, кто-то ради того, чтобы иметь, так сказать, какие-то определенные блага, там, не знаю, совершает научные достижения.
Кто-то придумал резиновую женщину.
Мне вовсе не кажется, что самые крупные... Вовсе не кажется, что самые крупные достижения были именно, вот, чтобы получить ту или иную женщину, или блага, или звание, и даже, я бы сказал, наоборот, что чтобы построить готический собор, нужно мечтать и верить во что-то большее, чем готический
собор.
Это
не обязательно, на самом деле, как бы все начинается с простого, это вот так кажется со стороны, а ты вот сначала построй готический собор.
Правильно, вы сейчас говорите примерно в стиле Фрейда, да, там это сублимация низших желаний.
Абсолютно правильно.
Все, вот, ну...
И никакое не низшее желание, сублимация происходит в творчестве. И готический собор это может...
Давайте сильно не
просто
усугубляться.
Просто неудовлетворенное
чувство. Мы не будем в сотый раз разбирать теорию человека, который изобрел ее более 100 лет назад, и почему-то многие до сих пор считают ее современной.
Согласен.
По поводу того, стоит ли мечтать, я бы... сказала бы так, и об этом, наверное, вот тот рассказ, который у меня был в качестве рубрики, да, на самом деле, ну, просто настолько бывают светлые, высокие мечты, что иногда одной такой мечты достаточно, чтобы вообще жить, чтобы жизнь была насыщенной, наполненной. Это может быть действительно для людей, для будущего. Вы знаете, я когда-то подростком представляла, что вот когда наступит период любви, да, то начнется нечто такое, после чего вообще уже не может быть ни смерти, ни каких-то проблем, вообще ничего, кроме абсолютного рая такого. И это было мое самое вот такое сильное убеждение, в котором бы меня никто не разубедил. Вот.
А ты до сих пор так веришь?
Ну, я верю, что к этому можно прийти, в
процессе жизни.
Только потом начинаются пеленки, финансовые проблемы, так сказать, начинаются дети, болезни и прочее, и сталкиваешься с такой вот бытовухой, что, что вот эта вот вся мечта, к сожалению, разбивается о реальность.
Вот именно, но мы живем под неким даже социальным гнетом представления о том, что реальная жизнь, она все равно должна быть, она лучше мечты. А чем она лучше? Да ничем, вот этими пеленками, дерьмом и так далее. Вот. И почему, и есть люди, которые промечтали всю жизнь, как Кафка, работал конторским планктоном, вот, но как он промечтал свою жизнь замечательно. И чего любить действительно в этой вот так называемой реальной жизни, ну, кроме там того, что природа типа и так далее, что в стороне. Вот. Зачем эта бесконечная работа, этот бесконечный труд и все вот то, о чем писал Экклесиаст. Вот вся эта суета-сует.
Ой, не надо этих.
А мы живем... Надо.
Давайте.
А мы живем под гнетом вот это общих мнений, что что-то такое в этой жизни есть совершенно замечательно.
Жить надо более приземленно, ребят.
Ну, я не согласен с Николаем. Да, у нас есть вещи, которые нас прибивают к земле, и да, не, бесспорно.
Я специально
бесспорно,
провокационно так говорю.
Бесспорно они нужны, но все-таки хочется сказать, что когда ты мечтаешь, ты как-то погружаешься, вот как Ася правильно сказала, в какой-то свой лучший мир, где все хорошо, где все так, как ты это себе представляешь. Но лишь в мечтах свободны ты и я.
Я считаю, что многое преодолимо со временем. Что все-таки люди, как мой брат считает, движутся к счастью, по большому счету.
Вот.
А высшая цель — это вообще счастье.
На этой, да, высшая цель — это счастье, и на этой ноте мы закончим передачу, и сейчас еще послушаем Дину Солопову с очень красивым названием рубрики «Полет мечты».
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье». И сегодня я представлю вам свое произведение «Полет». Разум спокойно засыпает, и просыпаются мечты. Сейчас ты чувствуешь тепло, оно все окутывает твое тело, душу и сердце. И музыку дождя ты слышишь так далеко, кому-то сейчас холодно, мокро. Но только не тебе. Тебе тепло и уютно в своем кресле, в теплом пушистом шерстяном платке. Тебе так хорошо, ты чувствуешь любовь, ты чувствуешь покой, так сладко спишь. А кому-то сейчас плохо, кто-то идет сейчас по улице, не может укрыться от этого проливного дождя. А ты спишь, какое тебе дело до него? Ты спишь, тебе лучше, чем другому, твое тело расслаблено, а твой разум сейчас в цветочном поле. Посмотри на небо, оно голубое и чистое, светит теплое солнышко, оно греет тебя. Осмотрись, вокруг столько полевых цветов, они все такие яркие и душистые, ты можешь почувствовать их запах. А трава, она такая зеленая, она вся в росе, это утренняя роса. Возможно, тебе захочется лечь на траву, потрогать ее руками, ощутить росу своим телом. Тогда ляг, закрой глаза, чувствуй это поле, слезься с ним в одно. Ты слышишь? Кругом столько птиц, они щебечут и поют тебе на ушко. Они любят тебя, они поют только тебе. А вдруг ты тоже становишься птицей, и ты так хочешь полетать? Смотри, у тебя выросли крылья, и ты взмываешь вверх над полем, прямо в ярко-голубое небо. К тебе присоединяется стая птиц. Посмотри вниз. Внизу зеленое поле, которое окружает зеленый лес. Это все так идеально, это все так приятно. Теперь ты понимаешь, что ты спишь. Ты можешь делать во сне все, что угодно. Ты можешь почувствовать, что это все принадлежит тебе, твоим мыслям и твоему подсознанию. Ты можешь проснуться, если хочешь, а можешь полететь в лес. Ты можешь посмотреть на домики других птиц, на их гнезда и птенцов. Ты можешь посидеть на ветке дерева и попеть вместе с другими птицами. А потом ты проснешься. Пора улыбнуться и полюбить этот мир, почувствовать себя отдохнувшим и выспавшимся, готовым совершать новые дела и подвиги, уверенным в себе, в своих поступках, возможностях, уверенность в контроле желаний, чувств, уверенность в счастливом будущем, возможности его построить, в исполнении желаний, в доброте окружающего мира и в себе. Просыпайся же, дружок. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье». Спасибо.
Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
С вами было Радио Зазеркалье. В студии для вас были Даниил, Алексей Бабкин, Маша Бесфамильная, Дмитрий Троцкий, Дмитрий Андреев, Ася Кривец, Николай и Михаил Ларсов. Спасибо, что были с нами. Это было Радио Зазеркалье. Всем удачи!